Хорошо, добро пожаловать на шоу. Я Дэвид Уилкокс, и нам здесь очень весело. Это совершенно новая информация даже для людей, которые думают, что знают все. Я думаю, мы просто снимаем слои лука, и по мере продвижения становится все интереснее и интереснее. Я здесь с Кори Гудом, и мы обсуждаем инсайдерскую информацию, которую он получил благодаря своей работе в секретной космической программе или тому, что часто сокращают ДСП. Кори — это секретная космическая программа, как начинается нечто подобное. Если наши обычные технологии кажутся такими примитивными в том, что касается космических путешествий, действительно ли космическая программа оказала какую-то помощь? Была ли какая-то внешняя помощь, которая позволила ей продвинуться так далеко в столь ранний период истории? На самом деле, именно поэтому в секретной космической программе такой широкий спектр технологий. И то, что мы имеем здесь внизу, заключается в том, что это полностью отколовшееся общество. Что значит отколовшееся общество? Это общество, которое настолько отличается от того, из которого оно вышло, что у него есть свое. Это совершенно другое общество, основанное на совершенно других технологиях, другой социальной динамике, других системах управления, которые не имеют отношения к тем, из которых оно исходило раньше. Оно откололось и теперь существует отдельно от них. Что может быть примером другой социальной динамики? Это определенно больше похоже на контролируемый тоталитарный режим. Правда? Да. Нынешняя эра отколовшейся цивилизации действительно началась в Германии еще в 20-е годы, но особенно в 30-е. Существовало несколько немецких тайных обществ, которые выполняли много действительно интересной работы. Они были одними из первых, кто не разделял науку и то, что наша основная наука считает эзотерической духовностью. Они как бы переплели их. И у них было несколько групп, которые занимались ченнелингом, пытались связаться с группами из других миров. И они также прочесывали землю в поисках текстов, древних текстов с Востока, в которых говорилось о древней Вермане и других ремеслах, из которых, как они надеялись, они могли бы получить информацию для создания ремесел. Одна из самых спорных частей исследования, с которой я столкнулся, имея дело с немецкими оккультными обществами, была, по-видимому, одним из ведущих оккультистов того времени, который позже консультировал Гитлера, видел выступление Гурджиева. И Гурджиев описал эту грандиозную гипотезу о символе, который проявлялся в священном символе буквально по всему миру. У всех этих разных древних культур был этот символ, который индусы называли свастикой или свастикой. Ты думаешь, что немцы в этих оккультных обществах, видя это почти повсеместное распространение одного символа, реконструировали то, что, по их мнению, было следами какой-то древней развитой цивилизации во всем мире? Я не знаю этого наверняка, но я знаю, что еще в конце 20-х и в течение 30-х годов некоторые из этих тайных обществ уже отправлялись в экспедиции по всему миру, в поисках древних текстов и реликвий, из которых они могли бы начать собирать информацию для создания технологии «Мальчик, у нас есть современные технологии». А еще я не так давно снимался в эпизоде «Древние пришельцы на чем-то, что называется немецкий розовый». И мне интересно, слышал ли ты когда-нибудь об этом. Кажется, в 1936 году произошла авария в Шварцвальде. Верно. По-видимому, на земле семьи Евы Браун. И позже она стала женой Гитлера. Я читал, что произошла авария, и что в стеклянной подушке была восстановлена технология. Хорошо, но большая часть моих знаний относится к контакту, который был установлен через Чонелин, где они установили контакт с другой цивилизацией и в конечном итоге организовали встречи с ними. А также благодаря их экспедициям в конечном итоге установили контакт в Гималаях с древней отколовшейся цивилизацией, которую многие люди называют нордиками, с которыми они начали работать.
A lot of people call the Nordics that they started to work with.
Они работали с этими двумя разными группами, которые помогли им собрать все воедино. Одна из самых распространенных вещей, о которых постоянно говорят критики, это то, что у Кори нет доказательств. Но когда ты описываешь Чонелинг, это то, что люди могут пойти и прочитать сами. Не все это держалось в секрете, верно? Нет, многое из этого попало в мейнстрим, и люди, я думаю, написали об этом книги и все такое. Значит, это похоже на общество в Рил, общество в Рил. Мария Орсич. Верно. Ты можешь рассказать нам, что ты знаешь о Чонелинге? Они установили контакт с какой-то внеземной группой? Да, они вступили в контакт с одной из групп Альянса Драка, и это было тогда, когда они нарисовали изображение лица. Многие люди сегодня говорят, что оно похоже на серое или рептоидов, которые очень похожи на серых, за исключением того, что они похожи на рептилий. Была ли эта группа здесь уже до того, как они вступили в контакт, или контакт привлек их в нашу Солнечную систему? Дракон, согласно блокноту Glass Smart Glass, пробыл здесь по меньшей мере 375 тысяч лет, и они считали Землю своей. Как они выглядят? Откуда они родом? Какова их история? Дракониды — это большинство людей, которые представляют их только как эту большую группу рептилий. Но альянс дракониды состоит из множества разных существ. В большинстве из них есть какая-то кровь рептилий, какая-то генетика рептилий. И я думаю, можно сказать, что они большие генетические пуристы. Им нравится, когда в их союзе участвуют существа, обладающие какой-то генетикой рептилий. Но были и другие существа инсектоидного типа, которые были связаны с Альянсом Драка. Эти, когда ты говоришь рептилии, ты имеешь в виду гуманоидное тело? Верно. Но с внешностью рептилии? Верно. Рептилия, кожа рептилии, глаза рептилии, мускулистое телосложение, характер рептилии, очень агрессивный, то, что многие люди, вероятно, представили бы как демона. Вероятно, именно отсюда взялось много идей о демонах и дьяволах, так как они были изображены в средневековом искусстве. И ты также сказал рептоид, как будто это было что-то отличное от рептилий. Так не мог бы ты объяснить разницу? Да, рептоиды выглядят так, будто у них есть немного. У них более узкая челюсть, удлиненная голова, которая выглядит так. И глаза больше. Они очень похожи на то, что люди представляют себе как инопланетянина, которого вы видели бы на вывеске в Розуэлле. Типичный серый цвет. Но между серым и рептоидом была бы разница. Определенно. И в целом есть очень много разных существ, которых относят к категории серых. С серыми очень много путаницы. Есть довольно много разных типов существ, которые относят к этой категории. Так почему же для этих людей используется термин «драко»? Я не знаю ни происхождения, ни названия. Тот самый. Я не знаю, является ли это имя чем-то, что пошло от них самих, или происходит от более древнего производного способа. Я не знаю, откуда взялось это настоящее имя. Я слышал все, что есть в интернете о звездном скоплении дракона и тому подобном. Но я не знаю наверняка. Но термин «драко» очень похож на дракон. Так оно и есть, да. И Дракула, я думаю, было бы еще чем-то похожим. Но я не знаю, что именно курица или яйцо. Я не знаю, что заняло первое место. Это, очевидно, сразу начинает переходить в жанр Дэвида Айка. Насколько тебе лично известно, есть ли на Земле люди-рептилии, которые меняют облик, чтобы выглядеть как люди? Единственный тип изменения формы, с которым мы столкнулись, когда допрашивали перехваченных существ, был осуществлен с помощью технологических средств. Хорошо. Так что эта идея о том, что так называемые иллюминаты на самом деле являются рептилиями, которые маскируются под людей, и они совсем на это не похожи. Это не то, с чем вы сталкивались в своей работе. Это не то, с чем я сталкивался. Так что вкратце, если у тебя есть, мы говорили о птицах, которые выглядят как люди, но у них птичьи черты лица. Теперь мы говорим о рептилиях, которые выглядят как люди, но имеют птичьи черты лица. Это биом, который у нас есть на Земле, означающий одноклеточные организмы, водоросли, овощи, растения, млекопитающих, рыб, птиц, рептилий. Это довольно распространенная модель для миров, похожих на Землю в нашей галактике? Да. И похоже, это что-то вроде того. Там какой-то гуманоидный шаблон. Верно. Так что различные типы существ, которых мы видим на Земле, могли эволюционировать в человекоподобную форму в зависимости от условий этой планеты. Верно. И ты говоришь, что драко в основном были похожи на межзвездные расы и нашли других, которые эволюционировали из жизни рептилий или насекомых, и это была их предпочтительная группа. Верно. Или они генетически вмешались, одно или другое. Какова была их цель, когда они пришли сюда в первую очередь? Чего они хотели от нашей Солнечной системы или от людей на Земле? Завоевания способствовали укреплению их династии, их союз с драконом был таким. Они всецело сосредоточены на распространении своей империи. Такими же были и немецкие оккультные общества. Вступали ли они в контакт или пытались установить контакт с драконом? Как это произошло на самом деле? Они сознательно связались и установили контакт с этой группой. Через это общество Врил? Верно. И ты также сказал, что там была группа нордического вида. Немецкие тайные общества тогда провели целую кучу экспедиций, и когда они были в районе Гималаев, они столкнулись с группой существ нордического вида, которые представились инопланетянами. А ведь на самом деле они были древней отколовшейся человеческой цивилизацией, которая существовала под Гималаями десятки тысяч лет. Под Гималаями? Верно. И далее в сети городов, соединенных под землей. Неужели они снова заняли то, что было построено этой так называемой древней расой строителей? Да, но на самом деле они построили очень сложные высокие технологии. Они сами по себе были очень развитой высокотехнологичной цивилизацией, и они построили свою собственную высокотехнологичную инфраструктуру. Но это была одна из этих подземных областей, как ты уже говорил, в которой есть биолюминесцентные бактерии, деревья и проточная вода. Животные, рыбы, птицы и все такое прочее на своем собственном эволюционном пути. Но их земля была ближе к поверхности, под горами и сетями, которые тянулись вниз в эту область. И они называли себя сетью Агарты. Правда? Это было согласно документации. И у них был космический флот или космическая программа, которую они называли Серебряным флотом. Это очень похоже на людей, с которыми связались те, кого они считают инопланетянами. Так называемые нордические инопланетяне, о которых довольно часто приходится слышать. Да, это часто случалось с этой группой, которая выдавала себя за инопланетян, а позже это также произошло с этой немецкой группой, которая создала отколовшуюся цивилизацию, используя технологии, которые они получили от драконов и этой агартанской группы под Гималаями. Как ты думаешь, эти агартанцы — причина, по которой немцы стали так одержимы светлыми волосами и голубыми глазами и сказали, что это раса мастеров? Скорее всего. Что агартанцы рассказали немцам о себе? Откуда, по их словам, они родом? Я думаю, они сказали, что изначально были с Плеяд или что-то в этом роде. Так что теперь расскажи нам о происхождении космической программы, основанной на этих контактах. Во-первых, ладили ли Драко и Гартаны друг с другом? Знали ли они друг о друге? Было ли у них какое-то партнерство? У них были слабые отношения. У них было взаимопонимание. Они не были союзниками. Драко не очень хорошо играют с другими, которые не склоняются перед ними в ноги. Но у них было взаимопонимание держаться подальше от волос и чешуи друг друга. Так как же это превращается в космическое путешествие? Кто дал немцам возможность совершать космические путешествия? Как это произошло? Ведь очевидно, что ты не собираешься строить космическую программу без космических путешествий. Верно. Немцы были такими. Они были очень умны и уже сделали несколько довольно замечательных открытий самостоятельно. Они исходили из наблюдений за природой и того факта, что в отличие от Запада, они, как я уже говорил, не отделяли науку от духовности и некоторых эзотерических верований. Они на самом деле использовали некоторые эзотерические верования, некоторые из того, что мы бы назвали магией или черной магией. В то же время они использовали науку. Они смешали это. И это действительно давало им преимущество. Ты когда-нибудь сталкивался с работами Виктора Шаубергера в какой-либо документации, которую видел? Да. Да, изначально он изучал рыбу или форель, путешествующую вверх по течению, вверх по водопадам и все такое. Похоже, Шаубергер видел, что был какой-то антигравитационный эффект, когда форель и лосось плыли вверх по водопаду высотой 30 футов и просто скользили вверх. Да, так сталкивался ли ты с какой-нибудь информацией, свидетельствующей о том, что Шаубергер был на правильном пути, что он действительно изобрел что-то реальное? Там был не только он, было несколько немецких и польских, и я полагаю, других ученых, у которых были довольно хорошие и интересные открытия, у которых эта информация была конфискована и передана в эти тайные общества. Оказывали ли эти внеземные группы, такие как Драко и агартанцы, помощь немцам в какой-то момент, чтобы они могли усовершенствовать или добиться большего прогресса в том, над чем они уже работали? Да. Они уже начали создавать довольно интересные устройства, основанные на некоторых древних текстах и информации, которую они нашли на Вермане, создавая электрогравитационные устройства Mercury Vortex, которые создали технологию подавления гравитации. Когда ты говоришь «ртутный вихрь», что ты имеешь в виду? Как бы выглядела эта технология, если бы мы ее увидели? По сути, в стеклянном цилиндре с ртутью внутри они вращали бы его с чрезвычайно высокой скоростью. Как кольцо. Стеклянное кольцо. Как в стакане. Цилиндр. Вертикальный цилиндр. А иногда и в стакане. Сфера. Сфера. Но обычно она была в цилиндре, и тогда сверху и снизу ее вращали с очень высокой скоростью, а затем прикладывали к ней очень высокое напряжение. И это вызывает антигравитацию. Да. А потом они начали делать встречно вращающиеся медные пластины, а также участвовать в этом. Так что я знаю, что одна из книг, которые я видел, в которой действительно много говорится об этом Беллкрафте, это «Охота за нулевой точкой Ника Кука». Он провел много действительно оригинальных исследований на эту тему. Насколько тебе известно, когда на самом деле был построен и введен в эксплуатацию первый Беллкрафт? По крайней мере, они получили от этого какой-то эффект. Не совсем уверен. Я действительно не могу вспомнить точные даты и детали из того, что я читал. Они занимались этим в начале 40-х годов. Окей. Я действительно помню некоторые рассказы, которые я читал о колоколе. Я помню, что они были. У них было несколько привязанных, которые оторвались от привязи и почти просто исчезли. Правда. А потом у них появились другие. И это был процесс, научный процесс. И предположительно, там были некоторые ученые, которые погибли от того, что подошли слишком близко, или у них было несколько взрывов, и у них было много проблем с получением этого. Началось. У них были маленькие пропеллеры, которые вращали ртуть внутри цилиндра, или как они заставляли ее двигаться. Насколько я понял, там был настоящий огромный электрический кабель, который шел к нему и подавал электричество на двигатели, которые вращались на очень высоких оборотах и вращали ртуть вокруг. И интересная вещь, с которой столкнулись позже, это то, что они обнаружили это сильное электричество. Я имею в виду серьезно сильное электричество, приложенное к ртути, заставляет ртуть превращаться в золото. Правда? Похоже на алхимию. Похоже на алхимию. И эти цилиндры, стеклянные цилиндры, в которых ртуть превращалась в золото, похожее на
коралл.
И это рассматривалось как проблема. Создание золота рассматривалось как проблема. Какое это должно иметь значение? Разве они не хотели бы золота? Нет, им нужно было сохранить его. Им нужен был металл голема или галума, жидкий металл, который оставался бы жидким при высоких температурах, высокой скорости, высоких оборотах и ширине, который проводил бы электричество в течение длительных периодов времени без превращения. И в конце концов они создали другой жидкий металл. Но что будет с кораблем, если он начнет превращаться в золото? Он становится нестабильным и выходит из строя. Правда? Очень интересно, оказали ли Драка или агартанцы им прямую помощь, чтобы заставить этот колокол работать лучше, чтобы решить проблему золота в качестве одного из примеров? Да, именно после того, как они достигли определенного уровня технологических достижений и продолжили, я думаю, дипломатические отношения с обеими этими группами. Они начали получать научную помощь в форме связей, которые приходили и помогали им и им, почти как обмен учеными. И как только они разработали стабильно работающий антигравитационный корабль, они начали формировать все больше и больше, я думаю, отколовшееся общество от немецкой диктатуры или немецкого руководства. И начали держать все больше вещей в секрете и делать все по-своему. Так ты хочешь сказать, что это не обязательно нацизм? Нет, это скорее немецкие оккультные тайные общества. Верно. Эти тайные общества в конечном итоге создали нацизм. Но нацизм каким-то образом откололся от них и не придерживался того, чего они хотели. Я думаю, это было скорее похоже на то, что правительство контролировало людей. Верно. Они были больше заинтересованы в том, чтобы основать свою собственную отколовшуюся цивилизацию, которая не имела бы ничего общего ни с какими группами. Чтобы иметь свою собственную цивилизацию, свою собственную расу хозяев, свою собственную космическую программу. Они хотели этого. У них были высокие идеи. В «Охоте за нулевой точкой» Ник Кук, проводивший свои исследования по этому Белкрафту, сказал, что нацистское кодовое название проекта было «Кронос», что означает «время». И он сказал в книге, что это основано на документах, которые он смог найти, что, по-видимому, время начало становиться странным, когда они начали играть с этим. Ты сталкивался с какой-нибудь информацией подобного рода? Да, пора. Когда ты играешь с электрогравитационными технологиями, временем и пространством, завеса между ними истончается. Так что у тебя начинают возникать аномалии. Так что же было бы примером аномалии? Аномалией было бы то, что ты путешествовал бы. Каждый раз, когда ты путешествуешь с определенной скоростью, ты путешествуешь не только на расстояние, но и во времени. И если они создают ситуацию, в которой они очень быстро перескакивают с одного места на другое, они не только прыгали в пространстве, но и путешествовали во времени. Вау! Все начинает расплываться. Пространственно-временная завеса начинает расплываться. Ну, у нас нет времени на этот эпизод, но я думаю, что нам придется продолжить эту дискуссию, потому что мы даже толком не разобрались в том, как эти немецкие оккультные общества затем отправились в космос. И я хочу просто оставаться на этом пути. Так что в следующий раз, когда мы поднимемся, мы возьмем эту очень интересную дискуссию и действительно разнесем ее в космос. И получим информацию, о которой до встречи с тобой я действительно никогда раньше не слышал. Это одни из самых тщательно охраняемых инсайдерских материалов. Даже инсайдеры, которые знают, о чем говорят, обычно не хотят тебе этого говорить, но мы просто собираемся опубликовать все это на этом шоу, потому что, как ты сказал, Альянс хочет, чтобы этот материал вышел сейчас. И для меня большая честь видеть тебя здесь, чтобы мы могли начать раскрывать все больше и больше этой замалчиваемой истории нашего собственного 20 века. Кори, еще раз спасибо тебе за то, что ты здесь, и я действительно рад, что ты решил сделать это вместе с нами. Спасибо тебе. Все в порядке.